познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Аресты российских самолетов в Азии. Вторая годовщина смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Убийство в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова. Международный день толерантности. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня в столице Афганистана Кабуле в аэропорту задержан российский самолет Ан-72, который, как и самолет авиакомпании «Ралкан Инвестмент ЛТД», конфискованный по решению суда в Таджикистане, обслуживал голландскую компанию «Supreme Food». Об этом сообщает таджикская служба «Радио Свобода» со ссылкой на главу аэропорта Якубулло Расули. Официальная причина задержания: у самолета не оказалось документов для полета на афганской территории. Накануне власти Таджикистана потребовали у России выдать им генерального директора авиакомпании «Ралкан» Сергея Полуянова, но получили отказ. Рассказывает Любовь Чижова.
По информации таджикской службы «Радио Свобода», задержание самолета авиакомпании «Ралкан» в аэропорту Кабула произошло по приказу Министерства транспорта Афганистана. Пресс-секретарь ведомства Нангалай Клатвол сообщил, что ранее в Кабуле были задержаны еще два самолета, но не уточнил, находятся ли они под арестом. По данным властей Афганистана, самолеты задержаны из-за того, что у них нет документов на полеты в стране. Ранее самолеты авиакомпании «Ралкан» были задержаны в Таджикистане. Летчики авиакомпании Владимир Садовничий и Алексей Руденко были осуждены на 8,5 лет лишения свободы за незаконную работу на территории страны. Власти Таджикистана инициировали также уголовное преследование их руководителя, генерального директора авиакомпании Сергея Полуянова. Сам Полуянов в среду заявил российским журналистам, что задержанный в аэропорту Кабула самолет с российским экипажем Ан-72 не принадлежит компании «Ралкан». Представители Росавиации рассказали агентству «Интерфакс», что задержанный в Кабуле самолета нет в реестре гражданских воздушных судов. Он не зарегистрирован в России. Ранее сообщалось, что и задержанные в Афганистане самолеты, и самолеты авиакомпании «Ралкан», задержанные в Таджикистане, выполняли заказы нидерландской компании «Supreme Food», которая занимается поставками продуктов питания, в том числе по заказу гуманитарных организаций, работающих в Афганистане. О возможных причинах задержания самолетов в Таджикистане и Афганистане рассуждает президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта Олег Смирнов.
Это настолько неясное, особенно для непосвященных людей, событие, на которое просто очень трудно ответить и разумно объяснить его. Уже средства массовой информации запутались сами в этом капкане, потому что они берутся и за самолет, и за компанию, и за авиакомпанию. Не в этом же причина шума. Причина одна единственная в этой ситуации для России. Это что брошены граждане России на растерзание, и посольство, консульство и государство осталось абсолютно равнодушными до тех пор, пока им не всучили безвинным людям аж по 8,5 лет. Что касается авиакомпании, это не российская авиакомпания. Это компания, которая зарегистрирована на Вирджинских островах.
Как только летчиков осудили и начали журналисты раскручивать эту историю, стало известно, что два самолета, на которых они летали в Таджикистане, остались в этой стране. И появилась такая версия, что власти Таджикистана, в общем, положили глаз на эти самолеты и решили их оставить у себя.
Называется такой акт пиратство. Не мог Таджикистан пойти на шаг пиратства. Мировая практика имеет четко прописанный порядок приобретения, лизинга и получения воздушного судна.
Суть обвинений, предъявленных российским летчикам, в том, что самолеты авиакомпании летали на территории Таджикистана без необходимой документации.
По правилам ИКАО, ИКАО – это международная организация гражданской авиации с центром в Монреале. И как члены ИКАО, в том числе и Россия, мы обязаны строго выполнять эти правила. И если мы их не будем выполнять, то ни в одно государство мира мы полететь ни из одного государства мира не сможем. Проводятся так называемые иногда рамповые проверки всех авиакомпаний без исключения, российских в том числе. Если что-то не соответствует требованиям ИКАО и мировым правилам авиационным, этот самолет и авиакомпания вносится в черный список. Арестовать тоже могут самолет и в Париже, и в Лондоне.
Но вот эта схема, которую вы сейчас описываете, насколько она отражает то, что произошло в Таджикистане? Могло бы так быть?
Я не знаю, какой документации там не было, потому что документации у самолета очень много. Это касающиеся техники, то есть сертификат летной годности. Вот если нет этого сертификата, то его могут тоже остановить. Вот я не знаю просто, каких документов. Вот такой же информации нет. Все это возможные и цивилизованные, и правильные вещи, потому что это все делается ради одного, ради обеспечения вашей безопасности.
Говорил президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта Олег Смирнов. Несмотря на инициированное в Таджикистане уголовное преследование генерального директора авиакомпании «Ролкон» Сергея Полуянова, власти страны готовы смягчить приговор летчикам Владимиру Садовничему и Алексею Руденко, осужденным на 8,5 лет лишения свободы. Об этом сообщил представитель прокуратуры Хатлонской области Шахрух Раджабов. Пойти на этот шаг Таджикистан вынудило давление официальной Москвы. Сразу после вынесения приговора пилотам в России начались облавы на таджикских мигрантов. Данные о количестве задержанных противоречивы. Федерация мигрантов России говорит о 1500 человек. Федеральная миграционная служба эту информацию опровергает и сообщает о 245 задержанных. О том, кто больше теряет в результате разгорающегося конфликта, Россия или Таджикистан, говорит заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Вы знаете, мне кажется, много теряют и та, и другая сторона. В конце концов, сам ведь этот приговор, вся эта история с самолетами, ну, явно, так сказать, пахнет какими-то чисто местническими интересами, причем материального плана. В том же самом Таджикистане, видимо, самолетики эти сильно кому-то понравились. Что касается таджикских гастарбайтеров, ведь, понимаете, в чем проблема? Я так понимаю, что задерживают тех, кого, вообще-то говоря, положено задерживать, но на которых обычно смотрят сквозь пальцы.
Это был заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Федеральная миграционная служба утверждает, что в российских регионах на сегодняшний день задержано не более 300 таджикских мигрантов. Правозащитники говорят о 1500 человек. Ранее сообщалось, что в ходе антитаджикской кампании в России могут быть задержаны 10 тысяч граждан Таджикистана. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал их главными разносчиками СПИДа и туберкулеза и предложил полностью запретить таджикам работать в России. Об этом предложении говорит лидер форума переселенческих организаций Лидия Графова.
Это именно истерия, и в этой истерии Онищенко, но это уже просто такая, знаете, клоунская ремарка. Вообще все, что происходит сейчас с таджиками, это, поверьте, касается не только, отнюдь не только, абсолютно невинных таджиков. Это касается не только мигрантов, это касается буквально каждого россиянина, потому что это акция противозаконная, истерическая, абсолютно неадекватная. Она проектирует будущее России.
Это было мнение лидера форума переселенческих организаций, правозащитницы Лидии Графовой. По оценкам экспертов, сейчас в России трудится около 1 миллиона мигрантов из Таджикистана. Их денежные переводы на родину составляют 60% ВВП страны. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. В различных городах мира сегодня проходят акции его памяти. Мосгорсуд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-владельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта и общественного деятеля Руслана Автаханова – его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море, обнаружил. Наружный сегодня смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» и итоговый выпуск, который ведет Андрей Шары. Некоторые темы этой программы. 2 года назад в заключении скончался юрист компании Hermitage Capital Сергей Магнитский. В Москве провели переговоры лидеры сирийской оппозиции. В Афганистане задержан российский самолет. Программа «Время свободы» и итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о теме, которая не сходит с первых страниц мировых СМИ. Ситуация в еврозоне. В последние дни все больше опасений связано с дальнейшим экономическим ростом в странах Европейского Союза. Некоторые эксперты говорят о риске для некоторых стран вновь оказаться в рецессии. Пишут ли об этом международные издания?
Да, конечно. Газета «Таймс» сообщает о росте процентных ставок по облигациям некоторых стран еврозоны, что повторяет поведение финансовых рынков во время первой волны кризиса, начавшейся в 2007 году. Сегодня государства, как несколько лет назад частные лица, столкнулись с тем, что банки с большей осторожностью стали давать им взаймы. Издание перечисляет объемы задолженности Греции, Испании, Италии и говорит о проблемах, которые пока не удается решить так, чтобы рынки поверили в способность должников расплатиться по долгам. Например, Греция, даже несмотря на все усилия и программы по спасению экономики, разработанные на совместных заседаниях стран еврозоны, до сих пор так и не удалось побороть уклонение граждан от уплаты налогов. В свою очередь, в данный момент непонятно, сможет ли новое правительство Италии принять решительные меры, чтобы уменьшить внешний долг. Ответственное решение, по мнению «Таймс», должна принять Германия, единственное государство еврозоны, способное успокоить западных инвесторов. Цитирую. «Следующий шаг за Германией. Правительство этой страны обязано решить, поддержать или нет единую европейскую валюту. Германия должна распорядиться, разрешить или нет Европейскому Центробанку вести политику, направленную на поддержку евро и задолжавших стран, что станет огромным финансовым бременем, или отменить евро и принять собственную валюту, что позволило бы регулировать курс». Газета считает такое развитие событий неизбежным, так как вполне возможно, завтра такие страны еврозоны, как Франция и Германия, столкнутся с теми же проблемами, что сегодня Греция и Италия. Все будет зависеть от того, насколько глубоким будет кризис. При этом Германия пока не рассматривает такой сценарий и считает, что Евросоюзу необходимо более тесное экономическое и политическое сотрудничество, в то время как премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призывает, наоборот, вернуть странам ЕС их полномочия по принятию решений, например, в сфере трудового законодательства. Кэмерон считает, что кризис – отличная возможность реформировать ЕС, но в сторону большей либерализации, а не в сторону жесткого контроля.
Александра, а все эти разногласия между политиками о дальнейшем развитии Европейского Союза, проблемы с внешними долгами стран еврозоны, опасения в связи с возможной рецессией наверняка заставляют задуматься о том, что, вероятно, проблема имеет системный характер.
Да, и об этом в последнее время можно найти довольно много публикаций. Основным поводом для размышлений такого рода служит факт, что экономики авторитарных государств, которым газета «Гардиан» причисляет Китай, Россию, Саудовскую Аравию, Сингапур, находятся в намного лучшей кондиции, чем западные, и, кроме того, выказывают довольно стабильный рост. Газета задается вопросом, почему государства с централизованной системой управления способны выстоять во время финансовых катаклизмов. Цитирую. «Лидеры, которым приходится сталкиваться с избирателями, просто не могут заставить население просто так затянуть пояса. Им приходится за это расплачиваться беспорядками на улицах в Афинах, протестами в Мадриде или возникновением в Лондоне и Нью-Йорке движений, выступающих за более справедливое распределение». Конец цитаты. В противовес этому «Гардиан» приводит пример Китая и России. Снова цитирую. «Ни у Пекина, ни у Москвы нет такой головной боли, как у западных столиц. Премьер-министр России Владимир Путин, по мнению политолога Яна Бремера, может вмиг изменить страну. Его не сдерживают ни верховенство закона, ни демократические процедуры. Чиновничья верхушка Китая может поступить так же, вмиг изменив национальные приоритеты и начав росчерком пера тратить триллионы на стимулирование экономики. Если бы в Китае банкам в одночасье расхотелось давать взаймы, и они перестали бы покупать облигации, как это случилось в США и ЕС, Политбюро в Пекине просто приняло бы решение, которое заставило банки изменить свою политику. Неудивительно, что обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Том Фридман написал в одной из своих статей, что Америке стоит стать Китаем хотя бы на один день». Конец цитаты. Газета пишет, что в демократических государствах, обремененных сдерживающими факторами, возможно медленное изменение, но активное тушение пожара во время кризиса превращается в трудную задачу. Тем не менее, «Гардиан» констатирует, что, несмотря на очевидную разницу при принятии решений в авторитарных и демократических государствах, важна не только свобода рынков, но и свобода каждого конкретного человека.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня. Исполнилось 2 года со дня смерти Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital, который обвинял нескольких сотрудников правоохранительных органов в России в крупных хищениях, был заключен в СИЗО и там умер из-за неоказания медицинской помощи. Сегодня в различных городах мира проходят акции его памяти, а накануне в Берлине министр юстиции Германии Сабина Луитхойзер-Шнаренбергер и мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна Магнитская приняли участие в торжественном открытии постоянной выставки, посвященной Сергею Магнитскому. Название выставки «Дело Сергея Магнитского. Свидетельство состояния правосудия и демократии в России». Церемония открытия выставки прошла в известном музее Берлинской стены «Чекпоинт Чарли», рассказывает Юрий Векслер.
Выставка в Берлине приурочена ко второй годовщине смерти Сергея Магнитского в Бутырской тюрьме. На выставке представлены личные дневники и письма Сергея, а также ряд юридических документов. На открытие выставки в Берлине приехал и Уильям Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Сергей Магнитский, работавший для Hermitage Capital Management, был, как известно, арестован 24 ноября 2008 года по обвинению в том, что помог главе фонда Уильяму Браудеру уклониться от уплаты налогов. На мой вопрос, какое значение для него имеет открывшаяся в Берлине выставка, Уильям Браудер ответил.
С того момента, как погиб Сергей Магнитский, у нас осталось 2 основных цели. Добиться правосудия для Сергея. И вторая – это так, чтобы его смерть не была забыта, чтобы его жизнь не была забыта, и чтобы она осталась всегда в сердцах людей. И мы надеемся, что его смерть, она станет знаковой, и многие люди избегут многих проблем благодаря жизни Сергея. И я уверен, что наступит тот день, когда в России будут памятники поставлены Сергею. Открытие сегодняшней выставки – это первый шаг осознания того, что принес Сергей своей жизнью.
На открытии выставки были также представители международной неправительственной организации Transparency International, занимающейся в частности исследованиями коррупционных процессов. В конце церемонии к собравшимся обратилась мать Сергея Магнитского Наталья Николаевна Магнитская.
Прошло вот 2 года с того момента, как Сережи нет рядом со мной. Иногда мне кажется, что это было очень давно. Иногда мне кажется, что это было только что. Часто мне кажется, что Сережа находится рядом. За это время я вот обнаружила, что у людей могут появляться друзья и после смерти. Оказалось, что в мире существует очень много неравнодушных людей, которых потрясла смерть моего сына. Господин Лев Браудер и другие коллеги Сережи, они делают все для того, чтобы виновные его смерти были наказаны. Многие из его коллег стали мне по-настоящему близкими людьми. И не только коллеги, и многие люди, которых я вообще не знала, теперь для меня стали очень близки. Их поддержка, она помогает мне справиться с моим горем. И я всем очень благодарна.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о том, что сегодня Международный день толерантности, который был провозглашен в 1995 году в Декларации принципов терпимости ЮНЕСКО. Эксперты отмечают рост нетерпимости и усиление националистических настроений в России. Почему так происходит? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова побеседовала с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским.
Проблема обычно бывает там, где много людей безо всяких оснований почему-то относятся с предубеждением, ну или с недостаточными основаниями. Вот это, собственно, есть проблемные точки. Судя по опросам, скажем, Левада-центра, мы видим, что больше людей в этом году, в прошлом году, чем в предыдущие годы, отвечает положительно на вопрос, испытываете ли вы неприязнь по отношению к другим этническим группам. Вот это реальный рост нетолерантности.
То есть, по сути, в первую очередь, когда в России говорят о толерантности, конечно, приходит на ум национализм. В первую очередь.
Да, хотя, несомненно, есть и другие.
Например, отношение к ЛГБТ-сообществам, да, или к той же даже оппозиции, хотя, наверное, это не слишком удачный пример, но запреты по отношению к митингам оппозиционеров, они вызваны политическими интересами, но таким образом эти запреты, насколько я понимаю, формируют и отношения самих россиян россиян более негативное к ним, правильно?
Я не уверен, кстати. Мне кажется, что россияне вообще на политическую жизнь смотрят в массе своей без интереса, к сожалению. То на оппозиционную, что на проправительственную, правую, левую, на любую. В принципе, мне кажется, что толерантность должна проявляться, это важно, по отношению к людям, а не к идеям. Кто-то может не любить взгляды, допустим, коммунистов, но это не повод запрещать им митинговать, скажем. И тоже относится к чему угодно. К людям, чьи религиозные взгляды нам могут быть неприятны, но это не значит, что мы должны ограничивать их в их религиозной жизни. ГБТ я уж не говорю, совсем печально.
По поводу все-таки национализма, чем вы можете объяснить подъем националистических идей вот в последнее время?
Я бы так сказал. Эти идеи у нас довольно популярны, даже не в последнее время, а в последних лет 10. Довольно отчетливые предрассудки такого рода разделяются больше, чем половиной наших сограждан. Но вот именно эмоции негативные в самом деле в последние 2 года заметно выросли. С чем это связано? Это большой вопрос. Вряд ли что-то изменилось в окружающей среде такое существенное. То есть, когда люди, скажем, говорят, что вот наехали мигранты, как у нас выражают, и в этом вся причина, оставляя в стороне моральные аспекты, понятно, что причина-то не в этом. Не то, чтобы так заметно прибавилось количество иностранцев, но существует какой-то постоянно такой тлеющий огонек вот этой интолерантности, и он постепенно разгорается, несмотря на какие-то, может, даже усилия его притушить.
А вы все-таки считаете, что у нас тушит этот огонек? Политики что-то делают для того, чтобы потушить?
Делают. Они, может, делают это не очень хорошо, в том смысле, что не всегда эти действия разумные, и тем более уж точно они не всегда достаточные, ну, в меру своего разумения, скажем так. И какая-то полицейская практика в этой области, мы видим, что там явно или неявно, уж не знаю, федеральные власти ограничивают националистическую пропаганду в связи с выборами, кроме Жириновского, которого обычно такая роль, никто, в общем, особо себе не позволяет сейчас на выборах, хотя соблазн велик. Понятно, что эти предрассудки очень распространены, и сыграть на них вроде бы прибыльно, но тем не менее так не делают. Видимо, есть некое указание.
А вот вы упомянули о полицейской практике. Я видела не раз, и в том числе на вашем, на сайте аналитического центра «Сова», сообщение о том, что многие уголовные дела не возбуждают, или они не расследуются, они несправедливо расследуются.
Все это имеет место, безусловно. Если сравнить ее сейчас, скажем, 5 лет назад, то она стала гораздо лучше. Ощущение безнаказанности у людей, которые нападают на людей просто за то, что они там не так выглядит, все-таки ослабло. И мы это видим просто в том, что, скажем, количество откровенно российских убийств заметно сокращается в последние годы. Это некое полицейское достижение. Понятно, что этим невозможно ограничиться.
А можно ли вообще научить толерантности? Вот, например, с ноября в школах Центрального округа Москвы вводятся уроки толерантности. Они возымеют какое-то действие?
Насколько я знаю, что нет. Есть какие-то жизненные ситуации, которые вызывают у человека нетолерантные эмоции. Да, что-то резко меняется, то у него должен быть выход негативных эмоций. Отчасти это вот проецируется и в социальную сферу. Поскольку это действительно зависит от предрассудка, предрассудок-то может быть изменен.
С директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским беседовал корреспондент «Радио Свободы» Динара Седикова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. И это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Heritage Capital Сергея Магнитского. В различных городах мира в среду проходят акции его памяти. Московский городской суд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-совладельцам ЮКОСа Михаилом Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бизнесменов обжалуют это решение. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта, проректора современной гуманитарной академии Руслана Ахтаханова и его общественной деятельности, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море, обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Как сообщили в МЧС, все 11 членов экипажа судна, пропавшего в ночь на вторник, живы. Пострадавших нет. Авиакомпания «Ролкан» намерена подать в суд на власти Таджикистана в связи с приговором, вынесенным ее пилотом, и арестом самолета. Сегодня же стало известно о задержании еще одного самолета авиакомпании «Ролкан». Это произошло в столице Афганистана, Кабуле. В Кабуле сегодня начались заседания Лоя Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений племен и общин. Среди главных тем условия сотрудничества с США в сфере безопасности после вывода американских войск из Афганистана, а также перспективы мирных переговоров с талибами. Два человека погибли, не менее 18 получили ранения. Сегодня к северу от Багдада при подрыве автобуса с шиитскими паломниками. В парламенте Греции сегодня проходит голосование по вопросу о доверии новому правительству во главе с Лукасом Пападемосом. Новый премьер-министр Италии Марио Монти, как ожидается, представит сегодня состав своего правительства. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о совершенном минувшей ночью в Москве громком убийстве. Речь идет о убийстве чеченского поэта и общественного деятеля Руслана Ахтаханова. Представители следствия заявляют, что это преступление по почерку похоже на другое громкое убийство бывшего полковника Юрия Буданова, рассказывает Виталий Камышев.
15 ноября около полуночи у дома номер 2 по Беговой улице неизвестным было произведено несколько выстрелов чеченского поэта Руслана Ахтаханова, который скончался на месте до прибытия сотрудников полиции. О ходе следственно-оперативных мероприятий по делу журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следователи изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения, установленные в районе убийства. Опрошены очевидцы преступления. А в ходе следственно-оперативных мероприятий на территории Южного округа столицы был обнаружен сгоревший автомобиль «Форд Фокус», на котором предположительно скрылись преступники. В машине был изъят пистолет «Иш» с боеприпасами, сходными по калибру с обнаруженными на месте происшествия.
О том, кто может стоять за убийством Руслана Ахтаханова, размышляет председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль.
Руслан Ахтаханов был деятель культуры, достаточно известный был поэт. Насколько мне известно, он находился на прокадровских позициях, был вполне лоялен к власти в республике. Но, тем не менее, вряд ли это можно отнести на счет радикальной оппозиции. По одной простой причине, если бы радикальная оппозиция могла совершать такие акции, скажем, в той же Москве, то, наверное, Руслан Ахтаханов стоял бы не первым кандидатом.
21 сентября 2006 года Руслан Ахтаханов по поручению ученого совета Современной гуманитарной академии вручил в Гудермесе Рамзану Кадырову мантию и диплом почетного профессора. Между тем, источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что к убийству Ахтаханова могут быть причастны те же лица, которые организовали убийство в Москве Юрия Буданова. По словам вышеуказанного источника, и в том, и в другом случае, покушение произошло в центре города, в людном месте. Преступник произвел несколько выстрелов в голову жертвы, а затем был найден сожженный автомобиль. Кроме того, в обоих случаях использовался пистолет марки «Иш», а на машинах, на которых скрылись убийцы, номера, ранее украденные с автомобилей той же марки. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Ну, вот это случай, когда я говорю, что эфир и сайт идут рука об руку. Сегодня в течение всего дня мы говорим о второй годовщине смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. И смотрю сейчас на сайт. Первая публикация на сайте также посвящена этому.
Да, конечно, Валентин, все самые свежие материалы можно найти на сайте «Радио Свобода», те, которые прошли в эфире, а зачастую и те, которые готовятся к эфиру или будут иметь свое развитие в эфире. Так было не только с материалом Сергея Магнитского, но также и от трагической гибели Руслана Ахтаханова. Тоже материал появился на сайте и дополняется в течение дня по мере того, как поступает новая информация, в том числе от наших радиожурналистов. Из новых материалов, которые появились есть на сайте, и они снова говорят о том, что эфир и сайт живут одной общей жизнью и стараются максимально дополнять друг друга, это сюжеты, которые мы называем видеоэфир. Они получились из наших радийных программ после того, как они прошли либо в прямом видеотрансляции на сайте Радио Свободы. Я напомню, что линейка «Время гостей» и линейка «Час прессы» из московских студий теперь идут в прямом видеоэфире. И после этого появляются ролики, которые демонстрируют наиболее интересные, наиболее драматичные моменты того разговора, который состоялся в московской студии. Вот сейчас на главной странице сайта представлен два таких материала. Это видеоэфир с участием Бориса Немцова, который называется «Аморальность власти. Главная проблема России». И видеоэфир с Ириной Хакамадой. Ирина Хакамада о цинизме избирателя. И тот, и другой ролик – это работа, которая сделана по мотивам прямых видеотрансляций. А вот еще один материал в том же разделе «Мультимедийным видео и фото» – это анонсовый материал программы «Лицом к лицу», которая пройдет только в воскресенье, но она уже записана на «Радио Свобода», и ее фрагменты в видеоформате выложены на сайт. Это встреча с Сергеем Ковалевым, и на сайте она размещена под названием «Наши выборы хуже сталинских». Те, кто следит за этой программой, могут посмотреть отрывки из нее и понять, что это будет очень интересно и имеет смысл послушать радио «Воскресенье» в то время, когда традиционно идет программа «Лицом к лицу». И я напоминаю, что мы завели специальный аккаунт в Твиттере, в социальной сети Твиттер. Он называется «Нет выбора» и предназначен для того, чтобы наши читатели и слушатели могли оставлять свои сообщения о нарушениях в ходе выборной кампании. Сами же мы там размещаем материалы, посвященные выборам. И я добросовестно отвечаю на все сообщения от наших читателей, которые там появляются. Пожалуйста, пишите, мы ждем ваших сообщений, и наши корреспонденты будут работать по подсказанным вами темам.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Тилень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры пытаются разобраться в русско-таджикских отношениях. Конфликт начался с того, что суд в Таджикистане приговорил к длительным тюремным срокам двух летчиков. Приговор вызвал бурную реакцию российских властей. К асимметричному ответу были привлечены миграционная служба и Роспотребнадзор, которые начали депортировать таджиков из России, размышляет колумнист «Ленты.ру» Петр Бологов.
Внезапную ретивость ФМС глава этого ведомства Константин Рамадановский объяснил дежурными проверками. И все же доложил президенту Медведеву, что таджики – корень всего гастарбайтерского зла. Оказывается, процент правонарушителей среди них самый высокий из всех приезжих из стран СНГ, и языка они не знают, и делать ничего не умеют. Затем протрубил и ангел смерти, то есть Геннадий Онищенко, без которого не обходится ни одно мероприятие из серии «Не пущать». Начальник Роспотребнадзора заявил, что на работу таджикских гастарбайтеров может быть введен полный запрет, поскольку везут они в Россию не только скромные свои пожитки, но и туберкулез с ВИЧ-инфекцией. Только в одном случае я приму всю асимметрию российского ответа. Если ФМС начнет выдворять из России сотнями и тысячами всех, кто нарушает паспортный режим вне зависимости от гражданства. В этом, собственно, а не в исполнении политического заказа, и заключается смысл работы этого ведомства.
Подключение миграционной службы и Онищенко к внешнеполитическим конфликтам – дело уже привычное, но блогеры никак не могут понять, за что же посадили летчиков. По одной версии, они действительно перевозили запрещенный груз, а именно героин. По другой, их сделали заложниками, пишет пользователь «Сапожник».
Рахмонов фактически взял их в заложники, дабы потом обменять на каких-то таджиков-наркоторговцев, арестованных и посаженных в России. Потому что среди них то ли его личные родственники, то ли родственники его приближенных. Версия крайне любопытная, потому что правдоподобная. Все нищие среднеазиатские страны участвуют в наркотрафике, точнее, в большом пути, с большой буквы, идущем из Афганистана в Европу. Просто не может быть, чтобы Рахмонов и его подручные не были в этом замешаны. Дело даже не в том, что они бандиты. Дело в том, что в экс-советской Средней Азии больше не на чем зарабатывать.
Антон Носик считает, что российскому МИДу следует занять более открытую позицию.
Следует все сказать таджикским товарищам прямым текстом. Объяснить без двусмысленностей, что у нас нет причин уважать тот цирк, который зовется у них судопроизводством. Что мы считаем провокацию с захватом летчика и конфискацией самолета актом международного терроризма и пиратства, независимо от всех неуклюжих потуг по юридическому оформлению этих действий. Жаль, что весь тот кураж, которого у нашей власти с избытком хватает на экологов, защитников химкинского леса и обвиняемых по заказным экономическим статьям, куда-то сразу улетучивается, когда приходит время разобраться со среднеазиатскими царьками и защитить своих граждан.
Англоязычная политическая благосфера по обе стороны океана обсуждает неожиданное решение мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга о ликвидации палаточного городка участников движения «Захвати Уолл-стрит» в Дукотти-парке. Протест сетевого сообщества вызвала не только аргументация чиновника, который заявил, что здоровье и безопасность горожан важнее их права на свободу слова, но и действия полиции, не допустившей прессу на место событий. С недоумением было воспринято и само решение нью-йоркского градоначальника. Блогер портала SingProgress.org Мэтью Иглесиас считает, что Блумберг способствовал росту популярности движения.
Движение «Захвати Уолл-стрит» должно было закончиться либо изгнанием из парка руками полиции, либо утратой интереса со стороны самих участников. Чисто по-человечески было бы легко понять людей, покидающих парк с наступлением холодов. Однако на тех, кто видит в движении символ всеобщего недовольства ростом неравенства, такой поворот событий подействовал бы деморализующе. Приказав силой изгнать участников протеста, администрация Блумберга гарантировала, что вопрос в ближайшее время не утратит своей актуальности и таким образом спасла само движение от худшего из возможных исходов.
Почти все профессиональные политологи отмечают, что после ликвидации палаточного лагеря движению придется решать, как развиваться дальше. И без четко сформулированных требований формирование узнаваемого круга лидеров и более жесткой организации им не обойтись. В блогах британской «Гардиан» им возражает социальный антрополог Дэвид Гребер.
Худшую рекомендацию придумать трудно. В конце концов, с 2007 года всякая попытка инициировать общенациональное движение против Уолл-стрит следовала именно такому курсу, и все они закончились провалом. И только когда немногочисленная группа нью-йоркских анархистов решила действовать вопреки этим рекомендациям, то есть отказалась признавать легитимность существующей политической власти и не стала обращаться к ней ни с какими требованиями, отказалась признавать легитимность существующего правопорядка и заняла публичное пространство, не спрашивая на это разрешение, отказалась от избрания руководства, которое можно подкупить или приобщить к существующему порядку, заявила, что система целиком коррумпирована и потому ее следует отвергнуть, и проявила готовность терпеть неизбежные насильственные действия со стороны государства, как ее активно поддержали сотни тысяч американцев от Портленда до Тускалузы, а подавляющее большинство прониклось симпатией к участникам акции.
Еще одну подробность вчерашнего разгрома нью-йоркского лагеря отмечает блогер портала Crooked Timber Генри Фаррелл.
Конечно, конфискация общественной библиотеки, которая была развернута в парке, не самое важное в том, что произошло. Судя по всему, 5 с лишним тысяч томов просто валяются сейчас где-то на свалке. Но меня она задела больше всего. Разгром библиотек – весьма специфическое политическое высказывание.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. В различных городах мира сегодня проходят акции его памяти. Мосгорсуд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на 2-й обвинительный приговор экс-совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова и его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море, обнаруженный сегодня, смог смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. В Кабуле начались заседания Лоя Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений, племен и общин.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Москве убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов.
Комментарии экспертов.
Андрей Сотник об опальном кошельке белорусского режима.
Право автора.
Не сломано, не чини. Владимир Абаринов. Взгляд на демократию.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И сейчас у нас очередь новостей экономики. Во вторник на очередных аукционах, проведенных Центральным банком России, коммерческие банки заняли у него рекордную для одного дня сумму за последние почти 10 лет. Свободной ликвидности в банковской системе действительно стало меньше, отмечают эксперты. Однако в целом риски для нее сегодня больше связаны с заемщиками, чем с ситуацией на зарубежных финансовых рынках, как 3 года назад на пике кризиса. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Всего на аукционах, проведенных во вторник, российские коммерческие банки заняли у Банка России более 800 миллиардов рублей. Максимальную сумму для одного дня с 2002 года, когда Центральный банк начал проводить такие операции. Газета «Ведомости» отмечает в среду, что сходные объемы заимствований банков были отмечены в конце января 2009 года, а также 3 недели назад, в конце октября. Одной из причин считается начало в тот же день серии очередных налоговых платежей компаний и предприятий. Но такие платежи периодические, и поэтому проявились и другие факторы, отмечает аналитик инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Максим Коровин.
Налоговый фактор определенно играет существенную роль с точки зрения оттока ликвидности из банковской системы. Сами налоги, они уплачиваются ежемесячно, и текущий налоговый период, он начался во вторник. Однако, на наш взгляд, есть еще 2 тоже важных фактора. Первое, что хотелось бы отметить, что значительная часть тех средств, которые банки заняли у Центрального банка, не покинула собственные счета Центрального банка, потому что остатки на корреспондентских счетах и депозитах банков ЦБ превысили 1 триллион рублей. Это делается банками в целях управления резервными требованиями. Кроме того, по нашим оценкам, банки сейчас имеют определенный интерес к тому, чтобы частично заместить средства, которые они привлекли от Минфина на депозитных аукционах с помощью средств, привлеченных от Центрального банка, потому что это более дешевый источник ликвидности в настоящий момент и более эффективный с точки зрения управления, потому что у ЦБ банки привлекают деньги на ежедневной основе, а Минфин предоставляет деньги на месяц и более длинный срок.
Главный инвестиционный стратег компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Несколько факторов, которые ухудшили ситуацию с ликвидностью банковской системы. Во-первых, это сокращение операций Центрального банка. Второе, это более активно на денежном рынке сейчас, даже более активно, чем Центральный банк, значимую роль играет Минфин, размещая свободные бюджетные средства, но он будет расходовать бюджетные средства ближе к концу года, когда традиционно большая часть по расходной части федерального бюджета поступает реципиентам. А в целом ликвидность по банковской системе была летом более 1 триллиона свободных денег было. И тогда как раз шло много разговоров о том, что не слишком ли это много, и банковской системе это на самом деле нужно.
В прошлые годы сезонную нехватку ликвидности в банковской системе в значительной степени компенсировали поступающие в экономику средства федерального бюджета. Традиционно они расходуются неравномерно в течение года, отмечают эксперты, и до 40% всех расходов может приходиться на ноябрь и декабрь, что и объясняет также традиционное ускорение роста цен в январе. В какой мере этот фактор проявится и в этом году, на ваш взгляд? Максим Коровин, инвестиционная компания ВТБ «Капитал».
Мы думаем, что в этом году ситуация повторится, в том смысле, что основной объем расходов федерального бюджета придется на последние месяцы этого года, на вторую половину ноября и на декабрь. Однако, по сравнению с прошлым годом, мы ожидаем, что эффект на ликвидность будет менее значительным по той причине, что Минфина сейчас размещено на банковских депозитах порядка 980 миллиардов рублей, поэтому ожидающиеся расходы, они, грубо говоря, схлопнутся с этими депозитами. депозитами. То есть Минфин будет взимать депозиты и взамен осуществлять расходы. Но все равно мы ожидаем положительный эффект на ликвидность в конце года.
Центральный банк России уже заявлял, что в случае обострения ситуации с ликвидностью в банковской системе страны, он готов вернуться даже к практике беззалоговых аукционов, которые проводились на фоне финансового кризиса в 2008 и 2009 году. Тогда Банк России в значительной степени компенсировал российским банкам тот дефицит средств, который возник у них после того, как из-за кризиса закрылись зарубежные источники финансирования. Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Ну, разумеется, здесь Центральный банк должен на себя взять роль кредитора последней инстанции в случае каких-то кризисных явлений, учитывая, если есть, ну, скажем так, у банкиров какие-то опасения по поводу обменного курса, в частности, опасения того, что будет, например, с евро. Естественно, в случае какого-то ухудшения доверия и закрытия лимитов или там сокращения лимитов между банками там, первого-второго круга, конечно, задача Центрального банка, и она будет, я думаю, 100% вероятностью решена, это обеспечить ликвидность банкам, обеспечить доступ к ресурсам. Ну, а что касается наличия источников фондирования в банковской системе, то сейчас мы находимся в гораздо меньшей зависимости от иностранного капитала, нежели это было в 2008 году. Это то, что очень сильно отличает российскую банковскую систему сейчас в выгодную сторону. Плюс второй выгодный момент, то что в российской системе по банкам где-то около 17% всего уложено в ценные бумаги, тогда как в Европе более 40% инвестировано в ценные бумаги. Соответственно, риски, которые по российским банкам, они не в сфере того, что упадут котировки, из-за этого придется проводить переоценку, а в сфере кредитного качества, кому они раздают деньги. И в этом смысле проблемы есть, и ситуация с Банком Москвы только их обнажила, мне кажется.
Во вторник на очередных аукционах, проведенных Центральным банком России, коммерческие банки заняли у него, по данным газеты «Ведомости», рекордную для одного дня сумму за последние почти 10 лет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти одного из самых известных российских социологов, доктора философии Юрия Левада, который в течение многих лет руководил Всероссийским центром изучения общественного мнения, а затем создал и возглавил аналитический Левада-центр. Его памяти посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Юрия Леваду дважды увольняли с работы. Впервые в 1969 году, когда он был лишен профессорского звания за идеологические ошибки в лекциях. Второй раз уже при Путине в 2003, когда властям понадобилось сменить руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эти биографические факты многое говорят не только о самом ученом, но и о положении независимой социологии в России, вспоминает политолог Татьяна Ворожейкина.
Он был человеком не только потрясающе глубоким ученым, обладавшим уникальными, на мой взгляд, качествами, но и предельно свободным человеком. Я видела, как он держался, когда под предлогом приватизации власть разгоняла старый ВЦИОМ, и совершенно очевидно было, что убрать надо было Леваду. Я помню, что когда я по радио об этом услышала и прибежала к нему еще в здание ВЦИОМа и стала с ним разговаривать, он держался совершенно спокойно, хотя видно, чего им это стоило. И когда он мне сказал, как бы между прочим, что с ним уходят все сотрудники до последней машинистки, я сказала: ну, Юрий Александрович, вам не на что тогда жаловаться. Он сказал: а я не жалуюсь. И теперь самое важное о нем как исследователе. Я думаю, что он в высшей степени обладал одним качеством. Я никого из тех ученых, с которыми меня сводила судьба на протяжении моей жизни, не могу рядом поставить с ним. Я бы так сказала, это не только независимость от схем, но и предельная независимость от собственных предыдущих теоретических наработок. Отсюда потрясающе чувство нового. Он был в этом смысле наиболее чувствителен к нему, и в сочетании с тем чувством истории, которое он обладал, это давало исключительный эффект. Он шел от жизни, и отсюда предельная научная глубина, очень высокий уровень теории и, я бы сказала, всякое отсутствие снобизма по отношению к тому предмету, которым он занимался – народом, общественным мнением. В этом смысле его статьи об обычном человеке, о простом человеке, они, в общем, проникнуты тем, что, на мой взгляд, для исследователя является важнейшим – способностью понять свой предмет.
говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. А вот что вспоминает об ученом Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Юрий Александрович Левада – это тот тип русского интеллигента, который, общаясь с другими, в том числе со мной, вселял веру в будущее русского народа. Он был блестящим ученым и мыслителем очень высокого класса, который жил в довольно трудное время. Он был одним из зачинателей российской социологии на территории пустыни, оставленной историческим материализмом. Он затем без излишнего оптимизма и эйфории исследовал то, чем стал новый советский человек после 70 лет коммунистического режима. Он предсказывал многие вещи, которые мы сейчас признаем. Я думаю, что его наследие, его мысль, его образ всегда будут жить в памяти тех, кто его знал, и тех, кто читал его книги.
Вы сказали, что Юрий Александрович предсказывал многие вещи. Что это за вещи?
Ну, он предупреждал нас, тех, кто занимался реформами, о том, что мы будем наталкиваться на трудности, связанные с тем человеческим материалом, который у нас живет. То есть теми людьми, которые, ну, получили определенный заряд представлений, установок, ценностей в советское время. Я думаю, что он был глубоко прав. А те люди, которые высказывали чрезмерный оптимизм, они, к сожалению, почувствовали со временем свою ошибку.
В чем значение работ Левады для современной России?
Понимаете, у него счастливая судьба в том плане, что какие бы работы он ни делал, они были новаторскими, потому что они были почти что на пустом месте. Я, например, очень много полезного извлек из его работ, посвященных исследованию элиты, так сказать, его размышления о ее природе и предстоящем развитии.
Это был Евгений Ясин, известный российский экономист и общественный деятель. Юрий Левада скончался 16 ноября 2006 года в своем рабочем кабинете в аналитическом центре, который создал несколькими годами раньше.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы продолжим говорить о второй годовщине смерти в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, о боях в Сирии, обсуждении в Лиге арабских государств ситуации в этой стране, о снятии программы Савика Шустера на телеканале РБК, о Международном дне толерантности и о судьбе движения «Захвати Уолл-стрит». В рубрике «Сегодня в Америке» вас ждет также обзор российской печати. Все это в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По поручению Дмитрия Медведева члены президентского совета
готовы
провели независимый...
спасать для вертолета, самолета вылететь для проведения
происходящего. Нас 99%.
Нас 99%.
Хамас преодолели ряд принципиальных разногласий, которые мешали вступлению.
Будущее не может строиться на крови и репрессии.
Истории... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».